Квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 9 сентября 2025 года, вторник, 12 дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласочкин вместе с Теос Медиа у вас в гостях. В прямом эфире или в записи, как кто-то предпочитает слушать, так или иначе, но мы продолжаем чтение книги притчей, серию передач, объединенную общим заголовком «Голос меньшинства». Или латинское «Votum separatum» говорит об отдельно звучащем голосе. Так мы представляем себе голос мудрости, который публично и в частном порядке призывает нас к осторожности, вниманию, к мужеству, пониманию и разумению, рассудительности. И, в общем, мудрость – спутница добродетели, конечно же, в нашей, прежде всего, внутренней жизни, о качестве которой, в общем-то, все эти беседы, все эти передачи, все эти разговоры, и вокруг которой они постоянно происходят. Хочу вас предупредить, что осталось у нас, не считая сегодняшней передачи, еще 3 передачи по книге притчи, и мы на этом их завершим. Очень долго у нас этот цикл длился. И с октября месяца мы начинаем новую серию передач, которая будет посвящена внимательному, достаточно подробному прочтению книги Откровения Иоанна Богослова. Причем мы хотим, конечно же, читать эту книгу в контексте современных ситуаций, как в глобальном, так и в локальном смысле этого слова. Мы будем говорить о судьбах человека и человечества, общества, и в том числе о судьбах религиозного сообщества, конечно же. Ну а пока, вот такой, сделав короткий анонс, я перехожу, собственно говоря, к 29 главе книги притчей, которую мы сегодня с вами дочитываем. Это вторая часть чтения 29 главы книги притчей. И общий заголовок у нас был «Казаться или быть?». И мы этот разговор посвятили осознанию личного бытия и общественному сознанию, скажем так. И сегодня у нас вторая часть этой передачи, которую мы озаглавили так: «Откровение свыше или принуждение снизу?». Вы поймете, когда мы стержневой стих из 29 книги, главы книги притчи приведем. А пока я опять процитирую вам Сомерсета Маэма из его удивительного романа «Бремя страстей человеческих», очень известного. Удивительная мысль. Послушайте, пожалуйста, внимательно, потому что этот разговор предваряет вот это именно цитата. Это цитата о молодом человеке, перед которым стоит, в общем, целый жизненный путь. Он смотрит вперед, далеко пока видеть не может, как и все мы. Он еще не знал, какую бескрайнюю, каменистую, полную опасности пустыню приходится преодолеть путешественнику по жизни, прежде чем он придет к примирению с действительностью. Ведь это иллюзия, будто юность всегда счастлива, иллюзия тех, кто давно расстался с юностью. Молодые знают, сколько им приходится испытывать горя, ведь они полны ложных идеалов, внушенных им с детства. А придя в столкновение с реальностью, они чувствуют, как она бьет их и ранит. Вы знаете, вот эти последние слова о том, что действительность нас бьет и ранит, нам всем, я думаю, знакомы. Я, во всяком случае, помню себя подростком, как взрослея я эти побои и раны действительности на себе ощущал. Опыт взросления – это опыт, который не может проходить безболезненно. И вот я буквально в эту субботу общался с подростками в следственном изоляторе города Серпухова и вижу там вот этих подростков, которые ранены, а некоторые избиты действительностью, в том числе связанные с последствиями их поступков и поведения. И вот я думаю о том, Как же труден на самом деле, именно в смысле слова труд, труд, который от нас требуется, да, вот этот путь взросления нашего сознания. Как внутри мы все-таки несем в себе это желание кем-то быть, кем-то стать. И как вместе с тем все больше с ростом растет это, знаете, этот молот, который требует от нас казаться, то есть соответствовать той внешней действительности, которая нас в том числе бьет и в том числе ранит, а иногда соблазняет, должны мы сказать. И вот здесь встает такое для нас очень значимое слово «воспитание», которая звучит в том числе и в 29 главе книги Притчей, воспитание, которое связано в 15 стихе 29 главы книги Притчей с розгой и с обличением. Я сразу хочу оговориться. Вообще греческое слово «пайдео», оно описывало педагога. А кто такой был педагог? Или воспитатели, если хотите, это вовсе не тот, кто преподает предметы какие-то в школе. Воспитателем или педагогом называли раба, который водил молодых людей к педагогам, к учителям. Там разные греческие слова для этого использовались. Но суть в том, что учить и воспитывать – это не одно и то же. Многие умеют учить жизни, да? Как там? «Не учите меня жить» в одного классе. Сказано нашего современного. Так вот, воспитание и обучение – это не одно и то же. Можно обучить человека какой-то профессии, научить его читать и писать, считать и так далее, дать ему какие-то необходимые навыки, но это еще не воспитывает человека внутреннего. Поэтому здесь у нас вот эти два слова – розга и обличение. И стоит понять правильно, то есть уравновешенно. Разумеется, под телесным наказанием, неизбежным в большинстве случаев, многие родители это понимают, ни в коем случае за ним не должно стоять унижение человеческого достоинства, а очень часто злоупотребление вот этим элементом наказания, оно ведет к этому унижению. И вот это, конечно, недопустимо. И вот мы сталкиваемся иногда, когда люди решают сознательно отказаться от всякого наказания, а иногда это обличение тоже. Дали ребенку телефон мобильный или посадили его за компьютерную игру какую-то, и все в порядке, и он нас не беспокоит. Так вот, я по большей части, к сожалению, 80% случаев подростков, с которыми я работаю уже больше 20 лет, подростков, находящихся в местах лишения свободы и так далее, так называемых трудных детей. В 80% случаев я оговариваюсь, еще раз, сталкиваюсь с тем, что принято среди специалистов называть педагогической запущенностью. И вот, вы знаете, к чему это ведет? Это ведет к тому, что является, на мой взгляд, прямым следствием отсутствия воспитания. Очень много невоспитанных людей сегодня, которые, вырастая, автоматически воспитанными не становятся. И вот чем больше таких невоспитанных людей, которых называют Библия еще и нечестными или нечестивыми, тем больше беззакония. А мы с вами знаем из последних, одни из последних слов Спасителя публичных, когда он говорил о конце времен, он предупреждал, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Это 13 стих 24 главы Евангелия от Матфея. Причем здесь очень интересно, слово «охладеет» – это глагол, и в страдательном залоге буквально он означает «душить». То есть беззаконие душит любовь, она удушается беззаконием. Все дело в том, что глубоко внутри, или, как говорят философы, онтологически, внутренне, сущностно, любовь и справедливость неотделимы друг от друга. И любовь, как многие часто понимают, это вовсе не отказ от справедливости. Справедливость – это вовсе не отказ в любви, как многие считают. Вот почему иногда незрелые дети говорят родителям, их наказывающих, ну, там, не только физически, да, они говорят, ты меня не любишь. Да? И вот сила вот этого нечестного или нечестивого влияния, она огромная и очень часто нами недооценивается. Я вот думал тут о законах улицы, так называемых, да, в которых безответственность начинает входить и вседозволенность, что называется, во все свои права и силы, которые уничтожают вообще качественную внутреннюю жизнь и продвигают жизнь импульсивную, жизнь такую на уровне инстинкта, вот эти уличные законы, они противопоставляются, в том числе и здесь, в этой 29 главе книги Притчей, ответственному личному бытию, которое требует качества внутренней жизни. Потому что нас окружает, к сожалению, по мысли Аверинцева, нашего великого филолога, ушедшего от нас в 2004 году, филолога и философа, вот он удивительно говорил об этом противостоянии банализации и хаос. Очень многие люди сегодня говорят банальные вещи, очень много безумия вокруг, эти безумные блогеры, какие-то комментаторы, кругом везде роликов полно, где люди учат нас жить и учат безответственно. И вот мудрость книги Притчи, 29 глава в том числе, говорит о том, что детей надо наказывать, точнее, воспитывать. И вот мы приходим, наконец, к этому центральному, как я и обещал, стержневому стиху, высказыванию 29 главы книги Притчи, 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен», то есть счастлив. Иначе говоря, и мы сталкивались с этим в нашей недавней истории, вот с этими периодами, довольно долгими иногда, такого внешнего беззакония, когда каждый играл по своим правилам, когда правила игры постоянно менялись. Вспомним лихие, как их называют, 90-е годы, когда вдруг почувствовал эту сладость этого вкуса, слово «свобода», люди вообще, ну, поверили почему-то во вседозволенность и безответственность. Это было страшное время. Но при этом, что интересно, здесь слово «откровение» свыше, да, еврейское слово говорит об определенном видении, понимании, да, ударение на первом слоге. То есть откровение смысла для человека, которое дает ему понимание жизни, перспективы ее, в том числе и своего участия в чем-то. Вот почему народ и общество, которые не имеют этого откровения или видения, или понимания, или перспективы определенные, они, конечно, как это принято у нас говорить, так же, как и дети, где бы они ни были, отбиваются от рук, как принято говорить. Тут, конечно, стоит вспомнить знаменитый роман Голдинга «Повелитель мух», где группа детей достаточно большая в результате авиакатастрофы остается на необитаемом острове, предоставленная самой себе, и происходят ужасные вещи. У нас в то время была детская повесть такая, к сожалению, забыл автора, которая называлась «Праздник непослушания», когда вдруг родители уходят из города от непослушных детей. И те первый день, конечно, радуются, сколько хочешь мороженого и так далее. А потом все начинают болеть, все начинают там страдать, потому что без родителей плохо, без воспитания плохо. И вот поэтому-то мудрость утверждает, благо нам, когда нас воспитывают, когда нас обличают. Потому что тут стоит еще раз вспомнить Достоевского, который сказал, конечно же, человек имеет право на счастье, но счастье – это не все, что человеку нужно. И именно поэтому мне думается, 19 глава книги Притчи очень четко показывает вот этот путь, путь взросления. Смотрите, словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. Почему же он понимает их и не слушает? Потому что здесь идет речь о рабстве в широком смысле этого слова. А мы с вами знаем, что человек раб своей греховной природы. Об этом апостол Павел в послании к Римлянам, 7 глава, написал очень ясно, последовательно и точно. Вот это рабство, в котором мы находимся, рабство нашей собственной самости, нашей греховной природы, оно ведет к тому, что мы делаем то, чего не хотим, а то, чего хотим, глубоко внутри не делаем. И вот этот вопль апостола Павла, помните, да, бедный я человек, кто же избавит меня от этого тела греха и смерти? Вот почему воспитание, да, как правильно сказал Чехов, это выдавливание из себя раба по капле, да, оно возможно, когда мы смиряемся перед этими, перед тем воспитанием, которое нам Бог предлагает. А Он воспитывает нас. И в книге Второзакония Моисей утверждает так же, как Отец воспитывает своих детей. И поэтому для того, чтобы не казаться, а быть по-настоящему свободным, а мы призваны к свободе в Иисусе Христе, к свободе внутренней, к свободе совести, к свободе верить, любить, надеяться и так далее. Так вот, для этого надо позволить мудрости Бога себя воспитывать. Вот почему родители, семья, школа, всегда есть люди, которые становятся частью этого процесса воспитания растущего сознания. Растущего, кстати говоря, через свои очень плотные психофизиологические, как говорят, завесы или слои, вот как травинка сквозь асфальт. И здесь очень уместно мудрость упоминает такое явление, как опрометчивость. Опрометчивость, которая является не столько следствием недостатка ума, сколько следствием недостатка терпения, выдержки. Это вот такое, знаете, это хуже глупости, потому что иногда опрометчивыми могут быть умные люди. Это такое торопливое легкомыслие. Поэтому мудрость вопрошает, такой риторический вопрос задает нам в 29 главе книги Притчи. «Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него». Потому что от глупого-то мы знаем, чего ожидать. Он просто не понимает. А вот опрометчивый как раз усиленно проталкивает то, что он успел понять, но до конца не осмыслил. И знаете, я вот вспоминаю знаменитый 115-й псалом, в котором Давид говорит: «Я сказал в своей опрометчивости, всякий человек ложь». И, наверное, я был прав, думает Давид. В каждом человеке есть что-то лживое, фальшивое, испорченное и так далее. Потому что мы все до какой-то степени не до конца свободны от этой природы греха. Пока что мы еще ее пленники или рабы. И вот Давид на эту опрометчивость отвечает духом веры. Он призывает имя Господа и принимает от него чашу спасения. А потом воздает обеты. Что это такое? Это осознание своей собственной ответственности за свою жизнь перед Богом, перед судьбой, перед людьми. Смотрите, как это важно. И вот здесь следующая мысль. Смотрите, как последовательно мудрость Бога. Если с детства воспитывать раба в неге, то он впоследствии захочет быть сыном. Эта мысль, знаете, она обоюдоострая. Во-первых, первое, что приходит на ум, это если человеку потакать в его прихотях, не беспокоить его, чтобы он нежился, да, то, конечно, он захочет привилегии и прав сына, будучи, по сути, не сыном, а рабом. Это такой, знаете, лакейский дух. Достоевский нам показал вот эту лакейскую душу в образе Смердякова, лакея в романе «Братья Карамазовы». Там это видно. Хочет быть сыном, но является, по сути, рабом. Поэтому здесь очень важно, конечно же, воспитывать в любви, но, конечно же, воспитывать и в строгости. Мудрость все расставляет на места. И продолжение этой мысли, а мы с вами так вот все вращаясь вокруг этого откровения свыше и пытаясь понять весь разрушительный ужас необузданности как явление общественного, мы пытаемся как бы увидеть этот путь роста. Я вот буквально недавно, почти последних выходных августа, в Можайской воспитательной колонии с девочками проводил семинар на тему счастья, двоеточие, горизонты опыта и перспективы роста. Был, знаете, такой интересный трехдневный разговор получился. Мы говорили об этом росте, о росте качественном. И в этом росте, конечно, этому росту противится наш человеческий греховный темперамент. Человек гневливый, заводит ссоры, вспыльчивый, много грешит. Вот она, наверное, звучащая в контексте знакомых нам слов апостола Иакова. Правда. Гнев человека не творит правды Божьей. 20 стих 1 главы соборного послания апостола Иакова. Гнев, вспыльчивость – это, в общем, отсутствие выдержки, а это всегда спутник незрелого сознания. Дело не в возрасте физическом, а дело в зрелости сознательной жизни человека. Гордость – вот что губит и уничтожает человеческое достоинство. А смирение – это достоинство, как ни странно, утверждает. Ну, почему смиренным Господь дает благодать, как пишет тот же Иаков и тот же апостол Петр в своих соборных посланиях? Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь, свидетельствует 23 стих 29 главы притчи. Человек, который терпеливо выносит обиды, несправедливые оскорбления, какие-то тяжелые обстоятельства, человек выносливый, он всегда каким-то непостижимым образом встает выше своих страданий, обстоятельств своей жизни. Я не знаю, запомнил, особенно в сериале «Идиот» эта мысль звучит в устах Миронова, замечательного актера, из уст князя Мышкина. «Обстоятельства мои неказистые, но посмотрите, какое достоинство в этом человеке, пришедшем в дом богатого человека с одним лишь узелком в руках. Несправедливости, которые мы выносим, тоже своего рода такой инструмент воспитания. Как мы на это ответим? Гордо и высокомерно мстя за обиду или смиренно ее вынося. Потому что, понимаете, бывает и такое, что внутренний человек может утонуть и захлебнуться в амбициях гордого, самолюбивого, чрезвычайно самолюбивого внешнего человека. Возьмите антипод Мышкина на своеобразный этот Ганечка, который хотел жениться на Анастасии Филипповне, конечно, не по любви, а из расчета в этом романе «Идиот». Как он рассуждает там, после того, как извинился перед Мышкиным за пощечину, о том, что будь он богатым, конечно же, он сразу станет умным. И уж, конечно, все сразу увидят, какой он хороший и достойный человек. Но мудрость Бога утверждает, победивший себя самого важнее, чем тот, кто победил другого. Смирение ставит нас выше, а не опускает ниже. И вот это, вот, знаете, образ такой внешний, очень часто стереотипный, такого забитого человека, смиренного. Не-не-нет. Вы знаете, смирение, оно играет как бриллиант всеми гранями. И Христос, который опрокидывает столы меняльщиков в храме, как и Христос, который въезжает в Иерусалим на осле, это Христос смиренный, тот, который смирил себя как раба, став рабом во всем уподобившимся нам, кроме греха, опустошив себя до крестной смерти. То есть, с внешней точки зрения, нет такого унижения, которое не вынес бы Христос в этой своей земной жизни. Начиная с его социальной среды, где он рос, Галилея не самое лучшее место в то время было. И так далее, и так далее. Смотрите, вот тут дальше идет вопрос о том, о чем мы часто говорили с вами, а мы говорили с вами о парадигме. Парадигма, что это такое, я повторюсь, это сочетание, причем органичное, синтез, если можно сказать, ценностей, целей и средств, с помощью которых этих целей мы добиваемся. Так вот, эта парадигма есть у нечестивых, она есть и у людей честных, или, давайте скажем, порядочных людей. И вот почему... Смотрите, как звучит 24 стих 29 главы книги притчи. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том. Ведь кто такой вор? Давайте вспомним с вами, что именно дьявол в Евангелии от Анны, 10 глава, 10 стих, пришел, чтобы украсть, разрушить и погубить. Украсть незаметно, здесь слово «клепто». У него произошло знаменитое слово «клептомания». Так вот, воровство во всех смыслах этого слова, оно предпочитает приобретать ценное нечестным путем. То есть речь идет именно о средствах, которые калечат и ценности, и цели. Какие бы цели не были высокие, какие ценности не были бы идеальны. Вот почему вот это проклятие, которое достигает таких людей, которые разделяют парадигму нечестивых людей, оно касается их тоже. Существует это проклятие как следствие отчуждения от Бога. И когда человек откладывает в сторону эту знаменитую заповедь «Не укради» и общается с теми, кто ее не почитает, он тем самым становится заложником этого внутреннего проклятия, то есть отчуждения от Бога как источника своего бытия. Дело ведь не во внешних последствиях. Многие крадут и их не ловят. Такое бывает. Но все-таки мы все знаем поговорку о том, что сколько веревочки не вится, она всегда кончается. Жизнь наша земная конечна и ограничено. И если в нашей парадигме нет вот этого вечного, то, конечно же, мы обречены на опрометчивость, на легкомыслие, на вспыльчивость и на попытку раба стать господином. Но давайте мы на минуту буквально прервемся на небольшую паузу, чтобы я перевел дыхание. Оставайтесь с нами в эфире.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 9 сентября 2025 года, 12 часов 30 минут в Москве. Теос Медиа и Василий Ласточкин у вас в гостях сегодня, как и всегда в это время, по вторникам. И мы продолжаем, точнее говоря, заканчиваем чтение 29 главы книги Притчей. И говорим мы в рамках нашей темы «Казаться или быть? Быть или казаться?». И сегодня у нас вот в завершающей части этой передачи разговор о том, что нами руководит. Откровение свыше – это особенное понимание жизни, данное Богом, или угнетение низкими потребностями, вот так скажем. И мы уже сказали с вами перед самым перерывом, что гордость унижает человеческое достоинство, а смирение, наоборот, его освобождает. Говорили мы с вами о проклятии человека, который разделяет парадигму вора, человека крадущего, вместо того, чтобы трудиться. И вот здесь я хочу оговориться вот в чем дело, на мой взгляд. В книге Второзакония, 29 главе, с 14 по 21 стих, а это заключительное, финальное обращение Моисея к народу Израиля. И он тот, через кого Бог дал закон, закон в высшем смысле этого слова Израиля, нравственный закон. Это не просто правила и запреты, потому что нравственный закон в сердце человека – это откровение характера и Бога, по образу и которого Бог нас создал. И вот Моисей там говорит, что существуют неизбежные последствия. Вот что такое проклятие, по сути дела. Отказа человека от этого нравственного закона внутри себя. И вот там такой пример приводится, образ, что если кто-то появится среди вас, который пожелает быть счастливым вопреки всему, в том числе и закону, то такой человек обречен на разрушение. И там такая фраза есть: пропадет сытый с голодным. То есть, вот интересно как, сочетание удивительное и парадоксальное, но все-таки давайте подумаем о людях, которые сыты во внешнем отношении, у них есть все, которые страшно голодны внутри, в которых нет ни смысла, ни ценностей, ни целей. Я видел таких людей, у которых почти нет никакого света в глазах. У них все есть, у них все получается, и вместе с тем, они сыты внешне, но внутренне они голодны. Внешнее, в каком бы виде оно перед нами не предстояло, в виде болезни или здоровья, в виде богатства или бедности, оно не должно, оно не имеет права утверждаться за счет внутреннего. Потому что ни моя болезнь, ни мое здоровье, ни мое богатство, ни моя бедность, они не определяют тайну человеческой личности. Вот почему люди, страдающие, люди, растущие сквозь боль, почитайте того же Виктора Франкла, «Сказать жизни да», психолог концлагеря, человек, прошедший, в общем, жуткие страдания, утративший всю семью. Он не позволил этому лишить себя человеческого достоинства. И вот почему, наверное, как следствие всего, что мы говорили сегодня, является эта удивительная, точная мысль, предлагаемая нам мудростью Бога. Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. И вот здесь удивительная вещь, здесь слово «люди». Это, в общем, Адам, сыны Адама, можно и так сказать. То есть люди, которые предстают перед нами в своей смертной природе. Внешний человек, он смертен. Тот, который сотворен из праха земного. Да? Так вот, если мы ставим зависимость себя, свой выбор, свои парадигмы, своих ценностей, целей и средств, то это становится для нас сетью. Здесь вот эта дурная зависимость от чужого мнения, в том числе от общественного, она становится ловушкой, капканом, в которую попадает человек, вот когда он зависит от этого. И здесь очень интересное слово «безопасен», которое употребляется по отношению к человеку, который надеется на Бога. То есть буквально опирается на откровение свыше, о котором мы говорили, откровение Бога в самом себе. Как сказал Семен Франк, Бог сам обнаруживает себя в человеке. А апостол Павел в послании к римлянам в первой же главе говорит, что люди отказываются иметь Бога в разуме, в котором Бог себя открывает. И вот здесь слово «безопасность», а сегодня, на мой взгляд, разговоров о безопасности больше, чем достаточно, но прежде всего все сводится чаще всего к безопасности внешней, в военном, политическом, экономическом смысле, каком угодно. Вот здесь речь идет о безопасности души. И здесь слово «безопасный» является синонимом такого удивительного слова «недоступный», «недосягаемый». То есть речь идет о том, что человек, надеющийся на Бога, внутренний человек, недосягаем в высшем смысле этого слова. И то, что с ним происходит, это не значит, ведь, что его жизнь безоблачная, не может достигнуть внутреннего человека, не может влиять на то, во что он верит, на что он надеется, как любит, как поступает и что он понимает в жизни. И вот это особенного рода защищенность. Вспомните, как Давид плачет: «От края земли, говорит, я взываю к тебе, возведи меня на скалу, для меня не досягая». Вот что делает надежда человека на Бога, когда он обретает в Боге опору для своего «я». Тогда он становится недосягаем. Наверное, поэтому апостол Павел во второй главе первого послания к Коринфянам утверждает, вообще такая фраза безапелляционная, о том, что духовный человек судит обо всем, а о нем никто судить не может. И дело вовсе не в том, что духовный человек идеален и совершенно лишен недостатков, но в нем есть это внутреннее достоинство, как говорил Василий Осипович Ключевский. И вот мы опять приходим все к тому же, а тому, что любовь, сила и справедливость онтологически едины, связаны. Это один корень нашей с вами человеческой сущности. Сущности, как мы уже сказали, богоподобной. И вот почему, наверное, очень уместна здесь эта оговорка, которую делает мудрость в 29 книге притчи, в 29 главе книги притчи, в ее финале. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Смотрите, какое категоричное утверждение. Если вы посмотрите в синодальный текст, то вы увидите, что слово «благосклонный» напечатано курсивом. Это говорит о том, что этого слова в оригинальном тексте нет. Но оно здесь вписывается в контекст того, о чем предупреждает нас мудрость. Что многие ищут лица правителя. Есть такое слово «протекция». Отсюда произошло и слово «протекционизм». Явление известное в среде чиновников, когда люди ищут протекции высокопоставленных лиц, которые помогут их продвижению во внешней карьере. Но мудрость Бога однозначно категорично утверждает, что наша судьба в руках Бога. А что такое судьба? Да, русская судьба – это многие понимают как словосочетание, сокращенное «судит Бог». Не знаю, насколько это все достоверно, но я думаю, что судьба, прежде всего, это какое-то уникальное личное сочетание в жизни каждого человека. Того, что он выбирает, и того, что он не выбирает. А мы, согласитесь, очень многие вещи не выбираем. Они выбирают нас. Мы не выбираем родителей, не выбираем место, где мы родились, не выбираем, какими мы родились. Мы очень многое не выбираем. Мы не выбираем часто события, которые происходят с нами помимо нашей воли. Но есть вещи, которые мы выбираем. Наши отношения к чему-то, наши поступки и так далее. И вот почему в Елизаветинском тексте вот этот 26 стих, предпоследний стих 29 главы книги Притчи, звучит очень любопытно. «От Господа же сбывается правда мужу». Вот она, та самая высшая справедливость, которая буквально кричит вся классическая литература. Возьмите Шекспира, как в его «Макбете» этот лес шагает навстречу убийце. Удивительная вещь. И вот мы приходим к тому, что опора вот в этом росте сознания человека, а духовная жизнь – это жизнь прежде всего сознательная, как эта опора нами выбирается. И в конечном счете мудрость Бога здесь, в этой 29 главе книги Притчи, которую мы читаем под заголовком «Казаться или быть», она утверждает внутреннюю и вечную несовместимость праведного и нечестивого. Это как люди, которые стоят на разных берегах реки. Они могут друг друга видеть, слышать, разговаривать, но они на разных берегах реки. Вот почему мерзость для праведников – человек неправедный, и мерзость для нечестивого – идущий прямым путем. Вот это несовместимость. Да, вернемся к тому, с чего мы начали, читая главу, 29 главу книги Притчи. На одном поле растут, и в 28 главе мы об этом говорили, растут плевелы и пшеница на одном поле, на одном почве, но семена у них разные. И если в нас растут семена веры, семена правды, семена добродетели, то, конечно же, мы очень скоро начнем понимать несовместимость тоже с посеянными в нас и растущими сорняками. И не борясь с сорняками или борясь с ними настолько, насколько мы можем, мы все-таки не даем этим сорнякам задушить беззаконно любовь в нашем сердце. Для праведника мерзок подлый, а для полного подлого невыносим человек порядочный и честный. Праведник идет прямым путем. Это человек, который определился в своем отношении к цели, к смыслу, к правде. Это не значит, что он не будет падать. Это не значит, что он будет идеален. Вот почему мы с вами читали, уже праведник 7 раз падает и 7 раз встает. И как удивительно сказал один поэт, и потому, что мы несовершенны, твоих путей не знаем совершенно. Поэтому речь идет о том, в каком, собственно, измерении находится наше сознание. Если оно ограничено земным, временным, внешним, то, наверное, нас задушат рано или поздно сорняки зла, нечести, подлости, воровства. Но если мы смотрим на все с точки зрения вертикальной, вечной, духовной перспективы, то согласитесь, все споры о человеческом достоинстве, которые пытаются утвердить внешними достижениями, они просто беспочвенны. И вот интересно, что Иоанн Златоуст в своих проповедях Очень много об этом говорил. Кстати, очень хороший был проповедник, и его интересно читать даже сейчас, несмотря на несколько такой старый патриархальный язык. Смотрите, как он говорит в одной из своих проповедей. Потом, как будто мало этого обмана, вы и добродетели называете противоположными наименованиями. Скромностью, учтивостью, кротость, трусостью, справедливость, слабостью, смирение, раболепством, незлобие, бессилием. Смотрите, как переворачивает все подлый человек. Как он меняет местами названия, и тем самым ненавидит он порядочность и честность, о чем свидетельствует последний стих 29 главы книги Притч. У Честертона, гениального писателя, гения парадокса и рыцаря веры, как назвал его римский папа в свое время, есть потрясающая фраза в его романе «Возвращение Дон Кихот». Поэтически выраженная мудрость Бога. «Я презираю все короны мира и властвовать над стадом не хочу. Лишь злой король сидит на троне прочно, врачуя стыд привычкой. Добродетель для знати ненавистна в короле. Его вассалы на него восстанут, и рыцарей увидит он измену. И прочь уйдет, как я от вас иду». Поэтому мы говорили с вами, по сути дела, о чем в этой передаче? О статусе кво. А что такое статус кво? Это латинская фраза, которая означает прежнее положение вещей. Человек может вернуть свое статус-кво только тогда, когда стремится жить по правде. Вот почему ни привилегии власти и богатства, ни внешняя униженность бедностью и бессилием не могут лишить человека его достоинства. Поэтому мы скажем еще вот что. Ни один, хоть сколько-нибудь уважающий себя или уважаемый другими человек, не воспитал себя сам. Я убежден, что в этом безболезненном процессе воспитания личности и ее роста участвуют многие и многое, как люди, так и обстоятельства жизни. Болезнь иногда может многому научить, а богатство сильно испортить, вспомним с вами царя Соломона. И, наверное, всегда стоит помнить, подходя к концу этой передачи, скажу, что Слово Божье содержит в себе это удивительное, чудесное содержание. Говорю об этом как человек, читающий это слово 34 года, и уже 28 лет, кстати, в сентябре этого года исполнилось с тех пор, как я вот на этом радио пытаюсь читать Библию для и вместе со своими слушателями. Так вот, я думаю, что вот это слово хранит нас, и оно становится светильником для наших ног. Дает нам возможность обдумать все шаги и решения, которые мы предпринимаем в нашей жизни. И поэтому, чтобы нам не быть идеалистами с розовыми очками на глазах и не становиться циниками, которые надевают на глаза темные очки, а быть зрелыми людьми, стоит всегда помнить о том, что слово, слово и только слово, оно дает нам содержание, смысл, пользу и надежду. На этом я с вами заканчиваю разговор этот и прощаюсь до следующего вторника. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.